По тому материалу, что мы, о чем мы говорили в прошлый раз, есть вопросы?
Я знаю, что государство будет судить намерение, да, что? Ну, как он здесь связать?
Вы как-нибудь четче можете поставить вопрос?
Ну, вот, например, что решил вот так, пойду и сделаю, да, как злое. Его злой выбор. Сначала вот он же решает в голове у себя мысль, идет. А потом он делает. Так вот это же намерение. А не всегда же Господь дает ему сделать.
Так, дальше.
Да. То как вот судит Господь? Выбор, выбор. Но это намерение. Ну, я вот читала, например, монахиня, да? Она, ну, там, сначала жила в монастыре, а потом пошла жить в Булуне. И решила вот для себя, пойду, покаюсь, и все. Но она не дошла у стен уже монастыря. Все, умерла. Господь, но за намерение. Вот как это связать?
Понимаете, если бы вы мне вот, больше сказали о том, что, какой повод формирует ваш вопрос, я бы вообще точнее понял. Вообще, тут я не могу понять, в чем здесь вопрос. О чем вы спрашиваете? Да, есть намерение, есть само дело. Само дело, как их Господь судит, в каком смысле?
Ну вот если человек грешил, да, и в определенный момент он ну, вот, уже принял намерение вот, изменить свою жизнь, но не успел, что здесь происходит?
Совершенно непонятно. Почему? Потому что вот так как вы говорите, что читаем у в описании священных событий читаем, что такое бывает, что человек, не успевший покаяться, но уже выразивший свое намерение, вот, он уже был принят Господом Богом. Такое читаем. А читаем совершенно другое. Вот, что, значит, хотел покаяться и не успел, что вот ему Бог не дал дойти. Поэтому тут очень трудно говорить о том, как намерение. Я думаю, что все очень просто, что искреннее не вот намерение можно разделить. Намерение само, я думаю, можно разделить на по подобию намерения Авеля и по подобию намерения Каина. И тот, и другой несли Богу то, что было у них в сердце. Итак, вы помните, да, мы об этом много говорили, о том, что примесь человек намеревается покаяться, но в то же самое время он сохраняет, может быть, даже и вполне искренне. Но он в это же самое время и хочет простить своего ближнего, либо имеет еще подобную какую-то злобу, когда на сердце есть примесь, есть по этому поводу, сядьте. Есть по этому поводу замечательная какая-то русская присказка, что ли, она у Достоевского записана, как бы народный рассказ. Вы знаете, что наши люди, они сочиняли благочестивые такие рассказики, они, в общем-то, не думаю, что были далеки от даже святоотеческих притч. Ну, вот такой есть рассказик, народный рассказик о луковичке. Вы помните, да, вот Стрелского есть о луковичке? Как, вообще-то, это в материалах, по-моему, в материалах это было. Поэтому не помню, действительно ли я там использовал. Я даже забыл, помню, это использовал. Рассказ о луковичке, о том, как рассказывалось, что умерла бабка какая-то. Ну, извините, я так, как там написано. Значит, а была была она всю жизнь злая и жадная. И единственное, что бросила она луковичку какому-то нищему. Ну, вот. И мать просит Господа, говорит, там может найдется что-нибудь, чтобы ее помиловать. У архангелов спрашивают, и нашлась эта луковичка. Ну, говорит Господь, ну тяните ее за эту луковичку из ада. Вот, из ада. Если она вот, и подали эту луковичку, и за перьишки тянут. Это интересный образ, потому что все прекрасно понимают, что ну, там вес должен быть, да, какой-то, хотя вот, наверное, вряд ли там вес есть, но вот вес этой бабульки и эти тоненькие луковички, которые, за которые архангел тянет, и вот он тянет ее, и поднимается она из ада. И тут стали другие грешники за нее, за ноги хвататься, она и, значит, от них ногами отбивается и говорит, что мол, порвется, мол. Ногами отбивается, ну и как только она отбилась ногами, тут она и порвалась, эта луковичка, понимаете? Ну, вот. Ну, конечно, такое притчевый имеет характер, но очень хорошо разъясняет нам характер нашего покаянного намерения. И почему у одних и даже намерение само бывает достаточным бывает намерение, а у других, потому что оно чисто как у Авеля, и, а у других оно с гнусной примесью брата ненавистничества, как у Каина. Вот так, поэтому думаю, что вот это и есть тот водораздел, по которому можно судить намерение человека. Да. Ну и, конечно, мы с вами о первой заповеди, да, говорили? И первая заповедь, ну, конечно, мы говорим о том, много говорим о том, что аз есть Бог твой, что это означает, чтобы нам не почитать никого и не служить сердцем никому, кроме единого истинного Бога. И, конечно, часто очень, а потом особенно касаясь второй заповеди, мы будем видеть идольское растление, там буйство страстей, поклонение страстям. Это все понятно. Когда мы думаем о иных богах, мы часто думаем именно о том, что вот чтобы не кланяться без другим личностям. А ведь, вы знаете, вообще-то есть более серьезная и опасная личность, которая претендует на место Бога. Ну, догадайтесь, какая?
Мое ближний.
А? Мое ближний. Ближний? Да вы что? Еще таких ближних на наркобанами двое, которые претендуют на такое место. Да, вы правильно говорили. Это сам ты на место Бога часто и претендуешь. Обратите внимание, действительно, заповедь нам, вот первая, это первая заповедь нам дается, которая напоминает нам четко, твердо, напоминает нам о том, что чтобы мы, обладая потрясающим богоподобием, в чем это богоподобие? Прежде всего, это богоподобие заключается в нашей личностности. Мы ведь как и Бог, можем просто себя сказать «я». Понимаете это? Это вообще, когда человек это внимательно подумать об этом, когда не сами человек, только добычей себе хлеба насущного, но когда он осмысляет бытие и свое место в бытии, конечно, он потрясен этим даром личностности. Этим я, и это же первый образ нашего богоподобия, дорогие. Богоподобие действительно является ли, действительно это стало может стать колоссальной опасностью для того, чтобы этим единственным обожаемым существом и обожаемой личностью единственной для нас не стал кто? Мы сами. Не уподобились бы самому сатане в этом. И поэтому, конечно, дорогие, вот почему так тяжко, так тяжело, тяжело нам встречаться с волей Божьей, с волей Божьей, нам тяжко и тяжело встречаться, потому что эта воля Божья всегда преподает нам необходимые и полезные события жизненные, которые наше «я» помогают нам самим, наше «я» поставить на куда? Поставить на то место, на котором это наша личностность, это наше самое драгоценное обладание и дарование не будет для наших самих вредным. Вот все наши тяжелые, сложные события, которые в жизни нашей происходят, оказывается, дает Бог для того, чтобы мы для нашего для нашей собственной пользы восполнили свое мироощущение, восполнили познание и ведение своего собственного «я», мы восполнили вот наше восполнение уже совершенно
полностью на перемену.
Вот оно пришло, наше восполнение совершенно полное. Да.
Значит, я пройду туда.
Новому нашему, обновленному Илье Василию, многое и благая лето. Дорогой наш отец Василий, вот. Значит, прошел праздник Василия Великого, которому вы имеете так, все думают, что это ваш день ангела, а день ангела вот, Василия, вы на его придется два раза поздравлять, но на трех святителей, да, запомните, да, уже придется прийти там.
Это у меня день рождения, например.
День рождения, сейчас уже все запишем. Вот. Прошел уже Василий Великого. Вот. И будет скорость трех святителей. И все это, конечно, такие знамения очень радостные. Знамения, что именно в этот период, когда между двумя вашими днями ангела вы обрели иерейское достоинство. Вот. Желаем вам красноречия и глубины мысли святителя Василия Великого, чтобы вы могли продолжать нашу паству наставлять, беседовать с нашей школой, то есть с такими людьми, особенно ревностно относящимися вот, к жизни во Христе. Что такое вообще-то воскресная школа для взрослых, дорогие? Это же серьезная вещь. Это люди вместо телевизора пришли поговорить о высоком, понимаете? Вот к чему тянутся. Это вообще люди, которым нужно, я бы, правда, однажды один иерей в присутствии метро митрополита хвалил, значит, детский садик один, там такие воспитательницы, вот они с детям столько, надо их владыка грамотами наградить. А митрополит ему говорит, пусть их Бог награждает. Так что я бы вас, конечно, наградил, но думаю, что вы получите лучшие награды, чем, да, вот это, чем. Так вот, дорогой наш отец Василий, спасите нас. Спасите. Дадим вам жезл, и вы этим жезлом упасете нас в правильном направлении.
Спасибо.
Направление, дорогой. Ура! Отцу Василию, немного предлагая еще раз веру. Давайте еще раз.
Новая вера, новая вера, новая вера.
Сегодня первую, позднюю литургию мы слушаем. Так, ну теперь поздравляйте.
С вашей первой седмицы и желаем, чтобы Господь молитвами преподобного Ивона, преподобного Серафима, послушателем которого он был, и преподобного Антона Великого, который у нас имеет честь поздравить, послал вам помощь ангельскую и психологическую жизнь.
Спасибо большое. Спасибо Богу. Спасибо.
Спасибо
вам за рисунок, преподобный Иван. Думал, что-то вы подарите, что вы подарите, но что-то придумали. Молодцы.
Спасибо.
Все, сейчас Константин. Перемена закончилась. Может, кто-то
хорошо, у вас вечерний сейчас, да?
Да, вечерний.
Да. Вот так что мы с вами уже теперь будем прощаться. Теперь вы будете вместо школы вечерняться.
Это будет в нашей системе. На самом деле, я думаю, все будет рабочим.
Присаживайте, брать, все, хватит. Конечно, мы с вами только через познание своей личности, через познание собственного «я» вообще можем понимать, иметь понятие Бога и вообще Бога понимать. Но вот это понимание Бога через свое личностное сознание должно восполниться. Должно восполниться еще чем, дорогие? Самоотверженным. Вы поняли, дорогие? Вот что от нас оказывается. Сильнейшим образом требует эта заповедь, чтобы наряду с познанием вот этой личности своей, которая дает нам возможность узнать самого Бога, при этом мы соединяли это с самоотверженностью. Самоотверженностью. Ну, а что такое, в чем оно проявляется, самоотвержение, мы только что сказали, дорогие. Когда мы встречаемся с волей Божьей и не позволяем себе, вы представляете себе, не позволяем себе роптать. Вот что такое не позволять себе роптать? Вот какие характеристики у этого необыкновенного подвига? Пожалуйста, кто хочет сказать? Характеристики подвига. Не роптать. Пожалуйста. Что скажите?
Как
отец Василий
нам как-то говорил?
Надо растирать
и
заблюдать. А ну и всякий забыл, вспомните. Пожалуйста, кто еще? Можно я? Один. Это когда человек думает, что он не Бог, а его как якорь, так будет лучше. Когда он начинает роптать.
А, смирение
должно быть.
Смирение? И если вот какая-то ситуация тяжелая, и хочется действительно пораптать, а он говорит, из этого положения найти самое лучшее, найти пользу для себя. А если не получилось, то спросили у Бога.
Что если не получилось?
Боль усилил. А если это двое удвоение усилий, противоречит воле Божьей?
Да нет.
Как нет? А вы же откуда?
Это всякий раз, когда мы говорим, почему или зачем. Это и есть его подвижность.
почему, а зачем это два раза?
Ну, вот вы сказали, да?
Ну да.
Александр нам сказал, что здесь проявляется, в ропоте проявляется гордыня, которая, в ропоте гордыня, которая как будто бы человека ставит выше Бога. Выше Бога. Но вообще-то говоря, я редко встречал, я редко встречал кого-нибудь, кто считал бы себя умнее Бога. Редко такое получается. Все-таки это сознание, ты понимаешь. Я думаю, что здесь немножко все по-другому. Я думаю, что когда человек, для человека, тут скрыто гораздо худше. Я думаю, что когда человек, например, не хочет принять тех обстоятельств, которые дает Бог, они кажутся ему неприемлемыми, и при этом, ну, конечно, когда человек видит их необходимость, например, для очень многих самопожертвование это вполне естественная вещь, когда он знает, что вот нужно спасти того-то, хотя как ни трудно, все понятно, нужно отдать свою жизнь, и это действительно, мы знаем много примеров самопожертвования. Но ропот наступает тогда, когда для человека непонятно, что происходит по воле Божьей. Что происходит по воле Божьей? Непонятно, зачем, вот как очень часто спрашивают люди, вот скажите нам, вот ответьте на такой вопрос. Вот как мы можем верить в Бога, если случаются такие глобальные несчастья, и такие несчастья, и страдают невинные, кто-то невинный страдает. Что мы можем ответить такому человеку? Для этого человека Очевидно, что люди пострадавшие, они окончательно несчастны. И оправдать это ничем невозможно. Мы что на это им скажем? А? Ну, представьте себе, вот эпидемия чумы, да? Все, вымерло, дети, взрослые, разные люди, все вымерло. Как и какую благую мысль может вместить вот ум, который видит это? Скажите.
Спаслись в болезни.
На все воля Божия.
Ничего себе.
А взрыв Домодедово, одни выжили, другие нет.
Ой, да, пожалуйста. Вернемся к чуме.
Кого любишь, кого наказывает?
Да грехи нам.
Так, дорогие, я вам хочу объяснить сейчас ту ущербность, которая приводит к подобным вопросам. Ущербность подобного вопроса заключается в том, что человек мыслит конец жизни здесь. Понимаете? Если бы человек мыслил жизнь свою цельно, как здесь временную и соединение с вечной жизнью, то, конечно, такого злого, ограниченного рассуждения у него бы не было никогда. У него бы такого не было. И ропота по поводу смерти, конечно же, ни у кого бы не было, потому что мы видим, как материнское сердце не любит своих детей, как оно не страдает за ними. Всегда у христианской матери есть самая главная мысль, и самая главная и утешающая. Вот это у нас даже отец Василий Вовченко у нас есть, знаете, это наш протоиерей, да? Отец Василий Вовченко. Вот его мама, его бабушка, я забыл, она имени не было, по-моему, в конце жизни, его бабушка, одна, у нее было несколько детей, многодетная она была, и они жили в Афине, и мальчик этот, мальчик, я уже рассказывал про него, его Моисей звали. Его звали мальчик этот Моисей, и он подорвался уже после войны на каком-то остаточном снаряде, и не умер сразу, но долго умирал. Долго умирал. Мать знала, что он умрет, и очень-очень плакала по этому поводу. Очень долго плакала, переживала. Вот, и он умер. А брат этого мальчика Моисейчика, которого звали Памфил, тоже мальчик, ему, а дети, они немножко, как это сказать, ну не такие, как взрослые, да, не такие, как. Они могут даже и полюбопытствовать, как этот человек умирает. Ну вот этот мальчик Памфил пришел к своему братику умирающему и говорит ему: вот, знаешь что, ты мне скажи, значит, ты, вот если ты умрешь, ты ко мне приди и расскажи мне, как там, что там, я, потому что, ну вот, интересно мне. Интересно мне. Обещаешь? Он говорит: да, хорошо, я обещаю тебе, сказал мальчик Моисей. И умер вскоре. Мать очень плакала, переживала, очень плакала, до 40-го дня. В 40-й день приходит в их дом. А дело в том, что, ну, мы чуть-чуть этой темы касались, и вы помните, что мы говорили, что много в те времена, во времена гонения на монастыри, монастыри когда закрывали, то их просто выселяли монахов, и они как тайными монахами расселялись там по разным местам. И вот в этом как раз в Ирпене, много, в определенном месте жило много тайных монахов. И вот одна монахиня, или даже симонахиня, Памфила, она, ее звали Памфила, приходит на 40-й день и говорит матери, что вот мне сегодня приснился твой Моисейчик, пришел ночью, и сказал, что, вот, что я обещал, и я, значит, пришел и говорю, что мне очень хорошо. Передай маме, что мне очень хорошо, и, значит, ну и что-то еще. Ну, не знаю, я забыл что подробности. Другие. И мать перестала плакать совершенно. Утешилась совершенно. Представляете?
Да.
Вот, потому что сердце, даже вот такое, как бы нам кажущееся ограниченное чувственное сердце матери, которое думает только как будто бы вот о том, что рядом, что близко, на самом деле, оно насколько глубоко оно простирается в вечность. Это любовь. Это любовь в вечность простирается. Поэтому, конечно, рассуждения таких людей, которые думают о ограниченности этого времени, и вообще, если не веровать и не знать о вечности, конечно, душа человека погружается в колоссальные потемки. Колоссальные потемки. Также, когда мы встречаемся с проявлением воли Божьей, слушайте, дорогие, и не понимаем ее, этого проявления. Знаете, что плохое происходит с человеком? Человек не просто думает, что он умнее Бога, а он начинает подозревать Бога в зле. Понимаете? Что Бог делает зло. То есть то, что сознательно человеку приносит какую-то рану. А смысла в том, что происходит, нет. Вот нам, конечно, для того, чтобы избежать подобных страшных помыслов, подобного отчуждения от Бога, нам действительно нужно проявлять огромную самоотверженность. Чтобы доверять воле Божьей, нам следует действительно проявлять огромную самоотверженность. И вот ропот, собственно говоря, это невысказанное ясно вслух недовольство Богом и обвинение Бога в зле. То есть оно неясное. Вот ясно выраженное, это уже называется хула, да? А ропот – это когда оно, это недовольство Богом и обвинение Его во зле, оно высказывается не прямо, а каким-то другим образом, как вы и сами знаете, что можно человеку тоже подойти и сказать человеку, которого ты прямо там не хочешь обвинить, что он у тебя что-нибудь украл. Вот и почему у меня здесь все время что-то пропадает? Ну кто же это делает? Рядом стоишь с человеком с этим и говоришь, ну кто же это делает? Вот. Бывает такое. Вот. Ну или подобным образом. Понятно, да? Итак, богопочитание требует от нас глубочайшего благородства. Вот это благородство у нас, как мы уже сейчас выяснили, оно черпается в самоотверженности. Когда мы самоотверженным образом не позволяем себе недовольствовать непонятными, а непонятного у нас очень много, колоссально много, как я уже вот на примере ограниченных людей, не знающих о бытии вечности, например, не знают они о бытии вечности, и этим незнанием соблазняются и впадают в крайнюю злобу против Бога. Также ум человека, его понимание ограничено не только с этой стороны, но с очень многих сторон. Его непонимание рождается от нашей ограниченности. И вот это нужно хорошо помнить. Представляете себе, вот осознание своей ограниченности и действительной абсолютности Бога, вот когда мы ощущаем и понимаем эту разницу, что мы ограничены, а Он абсолютен, что Он знает наше абсолютное благо и доверие Ему, вот это, конечно, истинное самоотверженное. Будем им учиться, да? Потому что заповедь как раз-таки первая от нас этого настоящим образом требует от нас это заповедь. Кстати говоря, я хотел спросить вас, как нужно относиться к суевериям. Мы говорили об этом или нет? А?
Нет.
Веру в судьбу дьявол придумал.
И судьбу мы уже обсуждали. Вот про суеверия.
В 81-м году осенью я слыхал от одного священника, он сказал, этот священник, людям, я это слышал, веру в судьбу дьявол придумал. Принято, это слепая вера в судьбу, и гадание, и вера в судьбу. Это суеверие. Также и гороскопы, и астрология, суеверие, это гадание относится, это виды гадания, это суеверие. Все гадание, это суеверие, принято, это суеверие, и слепая вера в суеверие, и вера в судьбу, суеверие. Суеверие грех это и бывает большой, и очень большой. Суеверие от неверия к маловерия происходит. Нужно верить, что Бог всегда поможет и всегда будет помогать.
Все.
Все.
Спасибо. Так. Дорогие. Значит, мы сказали об очень, к суеверию мы сейчас еще вернемся, а вот мы должны продолжить несколько тему самоотверженности. Еще раз повторим, что действительно заповедь Божия требует от нас колоссального подвига, когда мы собственную личность ставим не знаю, как сказать. лучше, чтобы не говорить чего-нибудь неточного, украшаем нашу личность самоотвержением, самоуничижением, украшаем нашу личностность. Вот. Это, конечно, очень трудный подвиг. Но вот святое отеческое учение говорит нам и упоминает о том, что такое самоотречение, оно связано с связано с необыкновенным даром Божьим, что Господь посылает благодатные утешения тем, которые вот избирают подобное самоотречение. Тем, которые избирают подобное самоотречение. Эти благодатные утешения очень разнообразны. Они проявляются они проявляются в тех дарах, которые Бог дает. Я никогда не забуду очень трогательное такое событие, когда здесь вот был отец Сергий Рахманюк, вы, может, помните, кто-то помнит, он сейчас на Мастицкой служит, когда это еще советское время было. Представьте себе сейчас, действительно, хотя не так широко распространяется христианская жизнь, как хотелось бы, но она все-таки она какие-то корни пустила. Вот. А тогда это полное такое поле догадок, и в церковь приходят люди с каким-то непониманием, но вполне люди самоуверенные и воспитанные в таком духе горделивом духе, когда к отцу Рахманюку пришла женщина, которая очень долго не могла забеременеть. Ну, довольно молодая она еще была, долго не могла забеременеть. И просила его помощи, и как помощи, совета какого-то она просила. И когда отец Сергий сказал, что «а давай мы Божьей Матери помолимся, попросим ее». И для женщины этой было действительно это чем-то таким, что она даже сначала и не хотела делать. Кого я должна просить? Это ей представлялось это естественным для нее, и что вот беременность – это, конечно, естественно, ее принадлежность, да? что она не беременна, у нее кто-то это забирает, и это не нравится, что ей должны вернуть то, что ей должно, ну, то, что ей положено. И поэтому просить у кого-то, у неизвестной тоже, по идее, до сих пор Божией Матери, она, конечно, очень в этот момент было ей трудно. И вот представьте себе, это действительно настоящее чудо было, когда эта женщина справилась с собой, она поняла, что она чего-то может не понимать, чего-то может не знать, но она действительно нуждается в помощи. Вот ей говорят, вот нам нужно вот так вот попросить. И они прочитали акафист Божьей Матери. Ну, серьезно говорю, эта женщина забеременела. Да, забеременела, и она родился, у нее родился, и она потом очень долгое время ходила, приходила вот благодарственной молитвой служить. Там родился, кто-то родился, я уже очень-очень давно это было, я уже все забыл, но вот само это событие вот так вот проявляется. То есть либо в материальном, либо то есть видимым образом преподаются утешения, либо утешения оказываются внутренними, когда человек приобретает, самое дорогое, что у нас есть, это духовную радость, духовное познание, откровение. Так вот, дорогие, это учение, церковное учение, которое святыми отцами, учеными отцами, богословами, связывается это учение с первой заповедью, это учение о том, что вот познание Бога, которое совершается через чудесные события, вот когда тебе Господь дарует чудо, дарует тебе откровение, то есть понимание Его судеб Божиих, когда ты с радостью и покаянием вопиешь к Богу: «Господи, я не понимал, что ты делаешь, я не понимал, теперь я знаю, я так рад, я тебе благодарен». Все это даруется за самоотречение. Обратите на это внимание. Это учение церковное, которое связано именно с первой заповедью, что благодатное утешение, а на самом деле откровение, богопознание и чудеса, откровение, богопознание и чудеса, они даются человеку именно за вот этот подвиг самоотречения. Просто будем стараться идти по этому пути, доверять промыслу Божию и приобретать такие дары. В связи с этим нужно поговорить еще об одной очень важной теме. Очень важной теме.
А какой отец Сергий говорил, не тот ли, что в этой церкви служил по первую часть 89-го года, какой я знаю, их несколько тут было, отец Сергий. Этот, да плохо, что ушел с этой церкви в первой части 89-го года на Соломенку ушел служить сначала в церковь, потом в Борисполе, сейчас служит, очень хороший священник он. Потом отец Василий, тут был хороший священник, и в первой части 89-го года его перевели в церковь Жуляны. И он в церкви Жуляны стал служить тогда. И хорошо, чтобы тоже он сюда вернулся.
Дальше.
Потом священник тут был в этой церкви. Отец Иоанн, какой фамилия Киевский, в первой части 89-го года его перевели в Фроловский монастырь, а потом перевели его в Владимирский собор, а потом, к сожалению, он попал в раскол Филаретовский. А где он, Николай, тут был в этой церкви, по первую часть 89-го года, в первой части 89-го года, за время его перевели в Ланду, а потом он был, где он уже монах в Лавре уже, и есть монах, не знаю, отец Симеон. Он был архитектор Симеон, и умер, сожалел ее. Это рассказал, какие тут были священники. Какой тут был Степан Кур? По первому часу 89-го года. Да. И монахиня где тут работала. В 85-м году в этой церкви, и кажется, и позже, потом лежала больная она и долго не работала тут. И, к сожалению, умерла в конце 88-го года. И отец Георгий, великий старец, священник, что был в Макаровской церкви, умер во второй части 80, в конце 88-го года. И монахиня где перед этим в конце 88-го года умерла. И отец Прохвилий, семья отец Ивенера, что вычитал в Украловском монастыре, умер в конце 88-го года тоже. А летом 85-го года отец Николай ходил в Водянке, к сожалению, умер. Хороший священник был, что в Владимирском соборе.
Можно, я тут буду несколько человек, и это все будет рассказать.
Так, к сожалению, не получилось. Так я рассказала, таких священников я не знаю, кто умный друг.
Так, теперь о почитании святых. Ну, я думаю, что, конечно, ни у кого из вас не возникает какого-то конфликтного мышления в связи с почитанием святых в нашей православной церкви. Но вот такие вопросы конфликтные, они возникают. Мне хочется сказать о самой сути этого непонимания. Ну, может, у кого-то есть вопросы, чтобы мы, ну, сказав немножко об этом, вошли в саму тему. О почитании святых, пожалуйста, есть вопросы у вас?
Что вот они, значит, убивали много людей или, значит, отдавали приказания на войну, там, вот такое вот было. Как они могут быть святыми?
Ну, это, опять же таки, вопрос тех людей, которые мыслят только какими-то очень ограниченными категориями. Во-первых, армия и служащие в ней люди в армии, это люди, которые, это люди, вот призыв в армию, это как вам кажется, к чему призыв это?
Защищать родину.
Ну, кроме Володи, давайте немножко более активно участвуйте, потому что я Володя сегодня в таком ударе хорошем, что скоро я забуду. Если вы не поможете мне, конечно, мои силы иссякнут.
Ему надо дать покушать, потому что обычно ему дают зале.
Нет, я не с этой стороны. Я хотел бы, чтобы вы отвечали, покушать это хорошее дело, а вот если бы вы отвечали на мои вопросы. Как вам кажется, вот призванный в армию человек, это кто, это человек к чему призван?
Защищать отечество.
Это так только абстрактно, как говорится. Вообще призванный не просто к службе, а это человек, который вот сознательно понимает, что он близок к смерти. Правда же? Что выполнение его долга связано с самым сложным моментом нашего бытия, это со смертью. Собственно говоря, это человек, который сознательно и сознательно понимает, что он идет отдавать свою жизнь. Правильно? Это особый подвиг человеческой жизни, быть военным. Это особый подвиг человеческой жизни, и тут действуют особые законы, понимаете? И сейчас мне просто не хочется об этом очень сильно и далеко распространяться, но, конечно, если представлять себе счастье жизни, вот как это изображают, ну, в тех образах, которые на самом деле не существуют, ну, например, как ты сидишь под деревом, у тебя там стол, кто-то приносит тебе вареники, ты их кушаешь, и все плачут по этому поводу. Ну, конечно, можно так по телевизору изобразить, но в жизни вы сами знаете, что как, насколько сложно и тяжело, в общем-то, приготовить и сварить. варенье. И что даже их наличие не всегда радует человека на самом деле. На самом деле. Вот если человек видит счастье человеческой жизни только таким образом, то, конечно, для него смерть на войне, а он представляет себе смерть на войне, это ну, какую-то вот действительно непростительную трагедию. На самом деле, военный человек – это человек, который повенчался со смертью. Вот и все. Он живет, но он останется он жив или нет, это уже Божья воля, но он с ней повенчался. Он сознательно соединился со смертью. Это очень серьезная вещь. Почему военное сословие это благородное было когда-то сословие? То сейчас военные умирать не собираются. Это просто профессия такая. Она условная профессия. Сейчас как раз таки никто на смерть не идет. Поэтому благородство этого уровня оно видно. Вот нынешнее благородство, а вообще исконно было именно так. Поэтому вот такие вопросы, это вопросы, опять же, таки, тех людей, кругозор которых ограничен, ну, в общем-то, ограничен, неправильно ограничен. Вот так мы можем сказать. А теперь вернемся к почитанию святых. К почитанию святых. Вот как вам кажется, дорогие, мы сведем это просто к очень простому вопросу. Скажите, пожалуйста, противоречит ли наша любовь к Богу и наши молитвы к промыслу, наши молитвы к Богу противоречит ли этим наши молитвы к нашему обращению к помощи святых или нет? Как вам кажется? Ни у кого этого противоречия нет? Ни у кого не возникает? А какой у вас противоречие?
Ну, потому что Иисус говорит, ко мне обратитесь. Я единственный спаситель.
Так вы тоже. Я единственный спаситель. Хорошо. Хорошо. Значит, когда у вас болеет кто-то из родственников, то вы к врачу не обращаетесь.
Обращаю.
А чего?
Потому что я не все знаю.
А так бы сами вылечили, да?
Господь вылечивает, я уже на себе знаю. Когда муж мой иногда мог выпить, и печень схватила, то он даже согласился после этого покреститься. А читал «Отче наш», единственное, что я знала, это «Отче наш». Его отпустил приступ даже после «Отче наш».
Ну, вы рассказываете наихудший пример. Я его сейчас не буду там разбирать, вы просто сейчас противоречите ему тому, что мы только что, о чем мы только что говорили. Но я еще раз повторяю, вы это делаете несознательно, и поэтому я это совершенно отброшу, и тогда я просто без всяких вопросов разъясню следующее. Господу любви Божией было благоугодно сотворить мир таким образом, чтобы его забота о нас являлась к нам через наших ближних. Через наших ближних. Так, чтобы наши взаимоотношения, то есть а те взаимоотношения, эти взаимоотношения мы называем любовью, чтобы они в этих явлениях умножались. Действительно, Богу совершенно нетрудно было бы, ну не то, что нетрудно, даже и говорить об этом неправильно, совершенно нетрудно было бы заботиться о каждом лично. Но он устроил так, чтобы мы заботились друг о друга, о друг о друге. Почему? Потому что таким образом умножается наша взаимная любовь. И мы таким образом взаимно помогаем друг другу возрастать духовно и необыкновенно расти и приближаться к Богу. Это путь нашего возрастания и путь нашего приближения к Богу. Взаимная забота. Как же может взаимная забота может противоречить нашему отношению к Богу? Никак. Безусловно. И святых мы почитаем как тех праведных людей, которые за праведность своей жизни и за преисполненность той любовью, которую Господь дарует своим святым, они получили дар от Бога, они получили великий дар от Бога, иметь возможность, находясь в церкви небесной и торжествующей, заботливо участвовать в нашей жизни. Что же здесь противоречиво? Ни в коем случае. Через них всегда является божественная воля, и забота Божья, она всегда видна, понятна, ясна, даже для таких людей ограниченных, как вы. Ясно это или нет? Наши взаимоотношения со святыми, а глубже, если еще раз повторяю, если бы были у вас вопросы, я бы на это ответил. Но мне кажется, что самым простым, ясным и естественным является то, что мы сейчас услышали. Что Божьей любви было благоугодно являться к нам через нашу взаимную заботливость. Понятно это, да, дорогие? И эта заботливость со смертью не прекращается. И те люди, которые заслужили от Бога особые дары, они в небесной жизни получают дар, который дает им возможность заботиться и продолжать заботливое участие в нашей жизни. Вот и все. Очень, очень все просто. Вот это почти все, что я хотел сказать вам, дорогие, о первой заповеди. Очень хочется, чтобы мы сегодня обратили внимание на понятие самоотверженности, вот, которое мы постарались, ну, как нам, насколько нам удалось это глубоко рассмотреть, помня, что действительно перед нами лежит очень важная и сложная задача. С одной стороны, действительно опираться на свою личностность, а с другой стороны восполнить наше личностное самосознание. Извините за выражение, за такое сложное словосочетание, но по-другому никак не скажешь. Личностное самосознание нужно восполнить самоотречением, что, собственно говоря, является важным, очень важнейшим христианским подвигом. И наш человек, его личность вдруг приходит в противоречие с личностью Божественной. А это, конечно же, колоссальнейшая и пагубнейшая ситуация и очень вредная болезнь для человека. Есть у вас по первой заповеди какие-нибудь вопросы?
О суеверии вы не рассказывали. Расскажите хоть несколько.
Ой, слов. Точно, суеверие я забыл. Суеверие. Я не сила, Господи, выдержать этого Володя с его суеверием.
Спасибо, Господи.
Так, по поводу суеверия. Скажите, пожалуйста, дорогие, но это, если бы это была неважная тема, я бы действительно ее уже бы не касался. Скажите, пожалуйста, вот суеверные приметы, которые очень часто встречаются в нашей жизни, они действительно отвечают законам, которые происходят вокруг нас, либо это не так. Нужно обращать внимание на приметы, и, может быть, народные, а может быть, свои собственные приметы. Нужно ли на них обращать внимание, как на них нужно реагировать? Что вы думаете об этом? Почему-то этот вопрос отнесен вот такого школьного богословия, он отнесен именно к первой заповеди. Я бы его отнес ко второй заповеди. Ну, здесь отнесен этот вопрос к первой. Ну, давайте немножко об этом поговорим. Пожалуйста. Я уверен, что многие из вас какие-то приметы все-таки на них обращают внимание.
На сны многие обращают внимание.
правильно сказали? Тут еще сны. Это сегодня у меня все, хватит. Сегодня первый урок закончен. Давайте.